Авинуши Башамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, мы молим Тебя сегодня, благослови всех нас здесь сегодня этим огромным откровением, тем откровением, который облагодетельствовал и излил из своего сердца Моше. За все Тебе честь и слава. Я прошу Тебя, Боже, дай возможность нам сегодня максимально плодотворно иметь общение, общение и получить добрый плод жизни Божьей. Во имя Иешуа Мессии молитесь. Аминь. Итак, начинаем. И теперь уже для всех тех, которые в онлайне потом слушать будут, мы все-таки повторим. Эта глава называется «Везот Абрахо». Вот благословение. Благословение – это успех, это хорошая работа, это хорошее здоровье, это хорошая семья. И можно зажимать пальцы до бесконечности, потому что благословений в нашей жизни очень много, точно так же, как и всего остального. То есть есть благословение и есть неблагословение. Я даже не хочу произносить это слово, которое в нашу жизнь приходит, как болезни, как безработица, как нищета, как развал в семье, когда сердце болит, и ты все время находишься в какой-то борьбе. Ты вроде бы на мгновение какое-то прорываешься в этой борьбе, а потом снова попадаешь в этот же самый, в эту же самую камеру, в эту же самую тюрьму, из которой вроде бы нет выхода. И вроде бы вышел потом снова назад. И вроде бы вышел потом снова назад. Но вера, которая находится внутри, она то гаснет, то становится яркой, понятной и четкой. И мы в связи с этим ассоциируем это как жизнь или смерть. Вот когда жизнь – это благословение, когда сердце открытое, полно радости, полное тепла, а иногда и нет этой радости, но ты продолжаешь так и жить. То есть ты продолжаешь делать это дело, независимо от того, насколько больно у тебя на сердце, насколько тяжело тебе идти, может, у тебя колени болят, может быть, у тебя руки болят, голова болит, сердце болит, легкие болят. Может быть, ты духовно настолько уже зажат в эти тиски, что, казалось бы, нет никакой возможности дальше продолжать жить. А ты таки все-таки продолжаешь жить. И на каком-то этапе ты вдруг замечаешь, что ты вырвался, и тебе стало легко. Некоторые делают шаг назад и говорят, все, я больше не могу, я сдаюсь, вот пусть кто-нибудь другой. А я вот останусь здесь, на этой позиции, и оставьте меня уже, пожалуйста, в покое. Дайте хоть немножечко дожить то, что там осталось. Я уже не претендую на многое, потому что вроде бы как у меня не хватает веры, потому что вроде как у меня не хватает силы, я устал от этого давления, я устал от этих тисков, и человек делает шаг назад. Мы видим жизнь Моше. Сегодня последний день праздника Шмини Ацерет, это восьмой день. Мы подводим итог праздника Суккот. 7 дней. Кто как его провел? Но суть заключается в том, что все эти 7 дней, помните, мы с вами говорили, что Израиль в разные времена по-разному справлял этот праздник. И были времена, когда это было обязательным, потому что, допустим, если мы возьмем вот эти 2000 лет, которые пришел уже Иешуа, да, то у нас не было храма. Но во времена, когда был храм, в течение всеми этих семи дней приносили жертвы за все 70 народов земли. То есть Израиль практически молился не за себя, а за все народы земли. Ну, если бы народы земли это понимали, то, наверное, бы вряд ли бы, если бы было это откровение и понимание, что вообще происходит в этом духовном мире, когда приносили эти жертвы. Приносили жертву за грех каждого народа, за все 70 народов земли, независимо от того, как любят они Израиль, не любят они Израиль, что они сделали хорошего или что они сделали плохого, без разницы, это дети Адама. И это наша работа, работа Израиля, быть тем, кто приносит благословение, быть тем, кто благословляет, а не проклинает, быть тем, кто приносит жизнь, а не смерть, быть тем, кто приносит счастье, а не позор. И как бы это трудно не было, но это делалось. А в восьмой день, вот этот восьмой день, в котором мы сегодня находимся, мы, наверное, не будем сегодня говорить о Лулаве, об Итроге. Я думаю, Дебора вам рассказала все это в прошлый раз, когда мы были в празднике Суккот. Все это позади уже. То есть люди разных народов, с разными характерами, всех мы собираем в один пучок и сотрясаем их, и говорим: пробудитесь, проснитесь, и стряхиваем эту мишуру. Пыль, которая мешает видеть истину, пыль, которая мешает видеть реальность этого мира. Восьмой день. Пришло время теперь помолиться и за Израиль. Израиль сегодняшнего времени, все 8 дней, все 7 дней находится в Сукке. Есть молитва о дожде. Молитва о дожде – это молитва, которая говорит о том, что, смотрите, дождь может быть благословением. А чем может быть еще дождь, Вероника?
Хороший вопрос. Разрушение.
Исходя из той заповеди, которую нам Господь дал. 7 дней живите в Сукке. То есть это ветхое жилище, состоящее из веток, у которой практически нету никакого неба. И если, допустим, польется дождь, это будет благословение или что? Сидеть в такой Сукке и кушать еще?
Проклятие.
Вот вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть есть время, когда мы просим о дожде, потому что дождь, он отвечает за урожай, он отвечает за деревья, чтобы они не высохли, он отвечает за каждый плод, который там будет. Нет дождя, все высохнет, все пропадет. Вот Оля открыла свою мастерскую, или как ателье ее назвать по-русски, и было открытие, и люди принесли там цветочки в горшках. Один, там второй, третий, четвертый. Вообще практически незнакомые люди. Ну, конечно, было это очень приятно. Ну, а так как вот это вот все вот такое вот, тут же как раз праздник есть, Суккот, и мы начинаем, все началось с Рошашана, и вот эти праздники, напряжение, Йом-Кипур, круглосуточная молитва, потом каждый день едем туда, много клиентов и прочее, где-то как-то подзабыли и не полили цветочек. И сегодня мы, когда там были, посмотрели, такие эти цветы были красивые, такие нежные, голубого цвета. Как они называются, я не знаю. Но на них просто одно удовольствие было смотреть. И они засохли. Не знаю, сколько, день или два не полили. Достаточно. И вот эта вся красота, все то, что радует глаз, мгновенно превратилось в то, что отталкивает глаз. Я понимаю, что спасти их можно, и мы их спасем, но я к тому, что дождь, он дает жизнь. Поэтому ровно неделю, вот эту полноту, в которую мы входим с вами, каждый день принося жертвы Господу и находясь в этой Сукке, кто-то находился, кто-то не находился, мы все по-разному этот Суккот прошли, точно как, так же, как и Израиль, который находился в пустыне, так проходил Суккот. Потом время царств совсем по-другому было, время после того, как Иешуа был распят и разрушен был храм, вообще по-другому все это делалось. Самое главное, чтобы мы действительно приносили эти жертвы Господу. И я так понимаю, что жертва – это то, что нам трудно. Слышите? Это то, что у нас плохо получается. Это то, через что нам иногда нужно переступить. Перебороть, вот не хочется, это то, что в самом начале говорили. Потому что это как бы для тебя целая смерть. И продолжать в этой смерти копошиться, как-то не хочется. Хочется, вот написано, что этот праздник для радости. А какая там радость, когда вокруг тебя абсолютно пессимистические люди, которые пришли туда и сказали, ну-ка скажи нам чего-нибудь, друг мой. А ты пришел и знаешь точно, что тебе их нужно вытащить из этой депрессии. Хотя бы на это время, пока они там. А это значит быть абсолютно открытым перед Богом. Потому что сам по себе человек ничего сделать не может. Ты же не можешь сказать «радуйся», и вдруг он и возрадовался. Или анекдот какой-то интересный рассказал. Ничего подобного. Должно быть прикосновение Господа. А прикосновение Творца может происходить только тогда, когда хоть бы один там открытый, и через него начинает все течь. И смотришь, люди зашевелились, зарадовались, а на следующий день приходят опять такие же. И ты чувствуешь, что ты уже устал тащить вот это все. Я думаю, что вот это была великая жертва. Потому что каждый вечер нужно было переступать через себя и делать все возможное, чтобы вытащить этих людей. У каждого своя жертва. Может быть, эта жертва была там, в семье где-то, или где-то на работе. Но это была жертва, когда мы делаем так, как хочет Господь, когда мы исполняем Его волю. Итак, мы читаем с вами. Почему я сказал? Потому что сегодня время, время благословения. Время благословения, когда мы сегодня с вами практически постараемся все до единого здесь благословить друг друга. В молитве, как угодно, как на сердце есть. Два слова, три слова. Мы сегодня с вами прочитаем эту главу, потому что мы заканчиваем Тору. И завтра будет Симхат Тора, радость Торы, и мы завтра не встречаемся, поэтому мы сделаем это сегодня. Мы заканчиваем чтение Торы и начинаем с Берешит, то, о чем мечтала Вероника. Когда же мы, наконец, вернемся к этой главе и разберем там все по косточкам. Единственное, хочу вам сказать, что есть люди, которые целый год находятся в главе Берешит и разбирают там все по косточкам, по циферкам, по буковкам. Копаются, 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 и все открывается. Слышал как-то недавно сегодня одну историю. Есть такой епископ Тищенко, по-моему, его фамилия, там где-то на Украине. И вот они с женой поехали куда-то там на море отдыхать, а рядом евреи. И вот, говорит, утречком рано вытащили столик, положили кучу книг, и целый день с утра, с 6 утра до вечера сидят, что-то читают, разговаривают, интересуются, спорят и так далее. И так все 8 дней, пока они находились там. И он говорит, мы с женой были просто шокированы от этого. Люди приехали в отпуск, чтобы отдохнуть. Оказывается, их отпуск – это радость Торы. Когда они находятся в ней, они получают огромную радость. Я обратил внимание, что-то происходит на служении. И вдруг у Оли глаза засветились. Она просто прочитала какое-то место из Писания и получила откровение. И сразу глаза засветились, полные слез, радости и счастья. Смотрите, человек получил радость из какого-то стиха. Просто вчитался, и Бог коснулся через слово. Оказывается, радость можно получить и таким еще образом. То есть путей очень много. И вот мы сегодня попробуем понять, чем же мотивируется Моше в последний момент своей жизни. Он стоит реально перед смертью. Смерть – это благословение или проклятие? Зоя. Смотрите, точно так же, как и дождь. Дождь, если во время попросить, когда мы уже вышли из суки, то это благословение. А если время, когда мы находимся еще в суке, и этот дождь начинает идти, Для нас это не благословение, это проклятие. Но дождь необходим земле. И у всего есть свое время, и ко всему есть свое отношение. Поэтому смерть может быть и благословением, смерть может быть и проклятием, смотря куда идет человек, что за этой чертой. Вот слова Моше. Вот благословением, которым Моше, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. То есть это не день, не два, это какие-то часы, может быть, минуты. Он знает, он сейчас умрет. Перед этим в предыдущей главе мы с вами читаем о том, что в главе Азину, что Господь сказал: полно тебе, все. Даже об этом и говорить не будем. Вот поднялся на гору, посмотрел на эту страну, прекрасно, нравится. Вот тебе и все благословение. И дальше твое время заканчивается. И можешь больше ничего не просить. Кстати, есть один мидраш, который говорит о том, что если бы Моше попросил там 500 с чем-то раз, если бы он попросил еще один раз, то Господь бы не смог не уступить ему. По одной простой причине, потому что, ох, как-то я забыл эту трактовку этого мидраша. Но это мидраш. 500 раз попросить Бога и только на 500-й раз понять, что это вообще не воля Божья, чтобы он там был, на этой земле. Он вдруг озарило его там. Это не воля Божья. Да, я хочу жить. Да, я хочу продолжать действовать и служить тебе. Из самых лучших побуждений. Да где еще кратчайший человек, который являлся Моше? Где еще найти такого? Вся его жизнь – это сплошное служение Богу. Семья, дети, даже этим пожертвовал. Самыми близкими, все для Израиля, все для служения. И последний момент, стоп, вся твоя жизнь закончилась, это воля Творца. И он смиряется перед этой волей Творца, хотя я вас уверяю, он очень хотел войти в эту землю. Для чего хотел войти в эту землю? Чтобы продолжать жить и чтобы продолжать служить. Но воля Творца другая. Кратчайший человек. Слышите? И в этой кротости воля Творца для него огромная радость. Я просто сокрушаюсь, когда читаю вот эти вот строки. Вроде бы так все просто. Первый стишок. Вот благословение, которое произнес человек Божий Моше перед смертью своей. Но смотрите, какая трагедия за всем этим стоит. И радость исполнить волю Творца. А в то же самое время. То есть он стоит перед огромным благословением, хотя это и смерть. Кто где стоит? И кто перед каким благословением, либо проклятием стоит? И даже смерть, это может быть барьер, через который ты переступаешь, чтобы войти вообще в такое счастье, в такой мир, где огромная, великая слава и любовь Божья, в которую войдя, не то, что ты забудешь все обиды свои, все боли и горечи, ты будешь их помнить, но в состоянии этой великой любви оно станет ничем не значимым. Растворится всякая боль в присутствии Творца. И это и есть настоящее счастье. Это и есть настоящая радость. Если ты попадаешь в его присутствие, а если ты уходишь от него подальше, все зависит от того, как ты прожил эту жизнь. Моше – человек Божий. Не написано «человек Израиля» или «человек Германии», или человек Испании, или России, или Украины, и национальность не написана. Написано «человек», «человек», «Адам Божий», «Адам Адони». Потрясающая фраза. «Человек Божий» на русском языке. Ну, Божий человек жил себе и жил. Но когда ты читаешь это на иврите, вдруг у тебя и в сердце, и в голове какое-то прояснение начинается. Адам написано. Адони. Адам, тот, который съел это самое яблоко, и тот, который ввел нас в эту смерть, ведь мы через него попали. И вот стоит перед нами человек, который последователь этого Адама, он тоже Адам. И он стоит перед этой чертой. И единственное, что у него сейчас в его разуме, я понимаю, великая радость, но у него великое желание благословить всех тех, кого он вел во всех поколениях. И опять же, не желанием своим, а желанием Творца. То есть произнести еще раз и утвердить все то, что сходит с небес на каждого из колен. Всех тех, кого он вел. Он начинает так. Моше. Смотрите, Адунай пришел от Синая. Скажите мне, пожалуйста, что произошло на Синае? То есть он указывает точки отсчета великого присутствия Божьего. Каких-то кульминационных моментов, которыми мы и называем эти самые праздники, которые мы проходим. Итак, Господь пришел от Синая. Так он был и раньше. Но что же произошло на Синае? Ручку потяните, кто хочет сказать. Да, вот Тамара хочет сказать. Вижу, прям руку тянет и просто не знает, на какую кнопку нажать, чтобы заработал микрофон и уже сказать, что же там произошло на Синае. Тишина. Не может найти, да? Ладно. Алла, скажи мне, пожалуйста, я вроде уже всех спрашивал, кроме тебя, что там произошло на Синае? Что за отсчет времени? Кто говорит? А говорит Люда. Что поделать? Нет, вот заговорила. И я не помню, ты понимаешь, у нас возраст с тобой такой. Ты стоишь на грани твоего день рождения. И поэтому в связи с этим, кроме того, как о той радости и тех подарков, которые будут, более, наверное, ни о чем не помню. Люда, скажи мне, пожалуйста, что там произошло на Синае? Ты у нас девушка в возрасте, я понимаю, тебе тоже сложно вспомнить, но все-таки озабоченная.
Добрый вечер, честно, не помню.
Да ты что? Это так тебя дети там... Как ты можешь такое не помнить? Что произошло на Синае? Вы что, ребята?
Твору Бог дал.
Кто сказал?
Ну, кто сказал?
Кто сказал, скажи, тот сказал. Кому надо, тот сказал. Вы что, правда не помните, что было на Синае? А где вы взяли 10 заповедей?
Я хотела сказать, но я боялась ошибиться.
А ты не бойся.
Я думала, это было на другой горе.
Нет, не было других гор, солнышко, ты наше. Свети, пожалуйста, на здоровье, но не забывай, ничего не бойся. Хорошо. Вы понимаете, что происходит? О чем говорит Моше? Господь пришел от Синая. А что бы он ни сказал, Господь пришел от Египта, например, когда он выводил Израиль из Египта, а, Вероника? А вот чего от Синая? У тебя вопрос уже посложнее, в связи с тем, что ты постарше в возрасте. Ты вообще у нас уже...
Да. Мой, наверное, ответ уже предсказуем. Мне не совсем понятно, как это от Синая. То есть со стороны Синая, с момента, когда что-то произошло на Синае.
Да.
Или еще что-то.
Ну, поэтому и вопрос, почему от Синая? Ведь до Синая были вещи серьезные. Почему не сказал, Господь пришел от Авраама, например? Или от Адама? Вот так Синая.
Господь был еще и до этого?
Ну так Пасха еще же есть.
Может быть, Слово Божие, да, вот то, что было заповедано, что именно вот пришло от Синая, вот этот вот этап, да, вот эта линия, вот эта точка отсчета, да, то есть все идет оттуда. То, что было до этого, как бы оно осталось за чертой. Хороший вопрос, конечно, тут надо поразмышлять.
Да. А я думал, ты сейчас вопросом на вопрос скажешь. Ну, это интересно, тоже, я тоже так понимаю.
Я вам целых 3 вопроса задавала, ответ.
Ну, кто хочет ответить на этот вопрос? Вот, Гала, у нас сегодня молчит.
А я все слушаю, дайте послушать.
А я все слышу.
Ну, от Синая, потому что, ну, тогда, помните, народ стоял. Он сказал Моше, чтобы народ стоял возле горы, они очертили черту, и Бог говорил к народу, вот возле этой горы где-то там, да, они слышали голос Бога. Ну и сам Моше поднимался на эту гору, кажется, за скрижалями именно на эту.
Туда все поднимался, да.
И он говорил к народу, сам Бог говорит народу, он как бы открыл к ним, стал с ними разговаривать, может быть, поэтому от Синая.
Но Господь говорил в Египте.
Да и черта там была непростая, это черта по кругу была. Там очень много вопросов.
Да, там же это, умный в гору не пойдет, правильно, Вероника? Умный же гору обойдет. Чего он поперся на эту гору?
Там появились мы.
Так.
Как народ.
Так.
И нам дана была конституция. И то, что... Потому от Синая мы начали, от Синая мы пошли. Путь дорогу. Жизненную.
Ах, путь дорожка фронтовая.
Там нас, что мы будем светом для народа.
Царством священников.
Да, царственным священником.
Мы там все это узнаем. До этого мы просто шли к этой горочке, чтобы прославить Господа. И цель наша была Эрец Исраэль. У нас не было цели стать священниками и так далее. Хорошая мысль. Есть еще мысли?
Ну, мы туда шли. Я не думаю, что мы там чего-то умно. Мы шли, чтобы здравствовать. И все. Что Бог пообещал, там где-то течет молоко и мед. Вот мы туда идем.
Ну да, а здесь...
Есть, конечно, почему вот эта вот точка бифуркации или точка отсчета, да, вот откуда все началось, почему Синай? Мне кажется, это тот момент, когда Господь вмешался все-таки в дела людские. Да, у нас есть воля, да, у всех, у каждого, но вот в этот момент на Синай именно Господь вмешался. Вмешался для того, чтобы помочь, спасти людям, да, потому что были страшные угнетения. И вот нет, это все надо было как-то
смотри,
решать.
Ты сейчас о чем
Может
говоришь?
Быть, именно ты, поэтому считается...
Ты сейчас Синае. Говоришь о Египте.
Господь ну, вмешался-то он от Синая.
Как от Синая? А как же 10 казней?
Ну, в Египте он действовал, скажем, ну и на Синае тоже через своих пророков.
Ну, хороший вопрос.
Просто на Синае это было все так явно.
На Синае было явно, и там было явно. Уж так явно, что я не знаю, от великого государства осталось одни рожки да ножки. Уж куда явнее. И море раздвинулось. Ну уж какое еще чудо надо. Ни один народ такого не видел. Чтобы Бог ради них раздвинул море, и все прошли по суху. Чтобы Бог ради них ворвался в какое-то государство и практически, чтобы доказать, что он их Бог, поставил это великое государство на колени. И ответил за каждое наказание, которое было над Израилем, ответил наказание за наказание, око за око, глаз за глаз. Уж где, как не в Египте он вмешался?
В Египте он вмешивался и там делал казни. А от Синая он стал общаться и только открываться стал. Когда начинается общение, тогда человек с человеком общается, начинает открываться, кто он такой. Так и Бог стал открываться. А почему от Синая? Это Бог его выбрал. Ему эта гора нравится. Вот он решил, что именно с этой горочки.
Не, ну, конечно, можно пофантазировать о том, что всякий раз, когда ты встречаешься с Господом, тебе нужно подняться на гору, на молитвенную гору. Помните праздник Суккот, 7 глава от Иоанна, которую мы с вами читали. Все разошлись по домам, 53 стих. Из 1 стиха следующий глава. А Иешуа пошел на гору. Творцу, на Масленичную гору. И всю ночь, и всю ночь молился там, всю ночь общался с Творцом, а рано утром вернулся в храм и снова начал учить. Можно и так сказать, что вот на этой горе Моше 40 дней и 40 ночей не пил, не ел, находился в славе Божьей. И это было впервые в истории человечества, что в таком присутствии находился человек. Вы помните, какой он вернулся? Люди на него смотреть не могли, потому что его лицо и весь он светился великим светом, что аж в глазах темно было. Ему приходилось накрывать талитом свое лицо, чтобы разговаривать с людьми, потому что они глаза вот там закрыли. Он весь светился славой Божьей. Можно и так, конечно, сказать. Подумайте над этим. Мы заканчиваем с вами Тору. Дальше будут благословения для каждого колена. И над каждым благословением можно будет говорить тоже часами. Мы сегодня с вами вот так вот спонтанно поговорили о том, что такое благословение, что такое проклятие. И почему от Синая начинается точка отсчета? Дело в том, что Синай – это цель Божья была. Это точка отсчета, смотрите. Египет – это не был точка отсчета, а Синай был целью, куда они шли. Ведь их фараон не пускал именно туда, к Синаю. Ведь все то, что ради чего и море раздвинулось, и с Египтом все, что происходило, все казни, которые. Цель была Синай. Вот все. И вот пришли к Синаю. То есть вот эти два праздника, Пасха и праздник Шавуот, или День Пятидесятницы, это один праздник. Точка отсчета. От здесь мы начинаем двигаться, но цель наша здесь. И вы сейчас увидите, что всякий раз, когда Моше будет говорить, Господь пришел от Синая, потом будет говорить от Парана, потом еще какие-то места будет называть. Мы сейчас с вами прочитаем. Просто у нас осталось 4 минуты времени. Вы увидите, что каждый раз это точка отсчета, кульминационная точка. Вот слово «кульминация». Я правда не знаю, как это на немецком языке сказать, потому что иногда мне надо это сказать. Вероника, подумай, потом спрошу у тебя. Потому что эта фраза, она ключевая во всех праздниках. Кульминация любого праздника. Это уникальность того события, которое дает точку отсчета в нашем хождении перед Творцом. Вообще, это история человечества. От ее начала до ее конца. Почему мы в осень попадаем, в праздник Рош-Ашана, и называем его еврейский Новый год. Потому что это точка отсчета, когда родился Адам. Когда должен прийти Иешуа. Когда начнется новое время. Праздник труб. Звук шафара, который означает голос самого Машиаха, который раздается из земли, потому что он живет внутри нас. И на небесах, там тоже есть шафар. И однажды эти два звука соединятся, и Иешуа спустится вниз на эту грешную землю с тьмами ангела и с тьмами своих святых людей. И тогда начнется, и буду судить все народы по истине и справедливости, и так далее, и так далее. А здесь, смотрите, и так он сказал, Господь пришел от Синая, а открылся им от Сиира. А Сиир что такое? 2 минуты осталось. Евора и Гала, это вам вопрос. Остальным не сдюжить, наверное. Что произошло на Сиире? И что это вообще такое? Понял, надо конкретно. Девора, ваше слово, товарищ Маузер. Поставьте победную точку на нашем сегодняшнем служении.
Иосиф, поставьте лучше вы эту точку. А мы лапы кверху, и мы сдаемся.
Не-не-не-не. А чего она там молчит? За пирожками пошла на кухню?
Лучше честно сказать, не знаю, что молчать можно.
А ты ее спасаешь, да? Окей, спасибо, молодец. Смотрите, на Сиире произошла интересная вещь. Сиир — это место, в котором жил Исаак. И вы помните, встреча великого праотца Якова, который в эту ночь стал Израилем, изменилась судьба его. И после этого Исав пошел на Сиир. Сиир – это место, в котором жили дети Исава. Сиир – это место, в котором жил народ, который их назовут потом эдомляне, то есть красные. Сиир – это тот народ, который впоследствии будет ассоциироваться с европейскими народами, то есть с христианским миром, который на сегодня является таким огромным и разношерстным, с различными деноминациями, с различными учениями и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Смотрите, Господь пришел, оказывается, и от встречи Якова с Исавом. И эта встреча закончилась мирно. И эта встреча закончилась тем, что Яков потом спокойно пошел в свою землю, в Эрец Исраэль. Да, потом изнасилует Дину и прочее. Проблем у него будет хватать всегда в этой жизни. Но это была открытая дверь во время, когда Яков встречается с Исавом. Тогда Яков из человека униженного, но все-таки продолжающего идти за Господом, превращается в бойца, который идет и побеждает в Израиле. И дальше будет еще одна местность. Воссиял от горы Паран и шел со тьмами святых. А вот и пророческое провозглашение. Одесную его огонь Торы. И это маленькое вступление перед началом благословения. Слышите? Одесную его огонь благословения, огонь Торы. Помните, мы с вами говорили, что Тора — это не закон. Тора — внутри этого слова стоит корневая гласная, которая означает ор, свет. Тора — это свет, Божий свет, который пробивается через всякую тьму в наши сердца. Помните, когда царь Давид сказал, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня тихим водом. Водом тихим водит меня. Если пойду долиною смертной тени, не боюсь зла, потому что ты со мной. А что с ним? А с ним свет. Это свет Божий. Слышите? Это свет Божьего закона, за который он хватался и говорил, это основание жизни моей, и это основание победы моей. И в эти слова, смотрите, отсчет кульминационных точек, о которых мы с вами попробовали сегодня поговорить, у нас просто времени не хватило. Весь этот отчет вкладывается в огонь Торы. Огонь, который горит, и который на своем пути сжигает всякую нечистоту, сжигает всякое зло, сжигает всякое безбожие. Приходит этот огонь и дает возможность идти и побеждать. Истинно он любит народ свой. Все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон нам дал Моше, наследие общества Якова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля. Ничего не понятно. Ага, а оказывается, здесь стоит не Израиль, а Ешурун. Ешурун – это будущая форма, которую видит. И он был царь Ешуруна, великий царь Иешуа, когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля. То есть он уже там был, а многие этого не знали. Он уже там побеждал, а многие этого не слышали. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израиля. Да живет Труин и да не умирает, будет малочисленным почему. Окей. Видимо, придется нам еще одно занятие посвятить вот этой 33 и 34 главе. Здесь будет благословение на каждое колено. И в 34 главе. И взошел Моше с Равин Моавицкий на гору Небо, на вершину Фазги, что против Ерихона. Это единственное, что мы знаем. И показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана. То есть всю землю Израиля. И всю Нефалимову, и всю землю Ефремову, и Менаше, и всю землю Ягуды, даже до самого Западного моря. Полуденную страну и равнину долину Ерехо, город Пальм до Сигора. И сказал ему Господь, вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку, Якову, говоря, семени твоему дам я ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моше, раб Господней в земле Моавицкой, по слову Господней. И погребен на долине в земле Моавицкой против Бет-Фигоры. И никто не знает погребения сего, даже до места сего. Сегодня. Моше был 120 лет, когда он умер. Но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась. И оплакивали Моше сыны Израилевы на равнинах Моавицких 30 дней. И пришли дни пляча, осетования о Моше. Прошли эти дни. И Иешуа бен Нун исполнился духа премудрости, потому что Моше возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израиля, и делали так, как повелел Господь Моше. И не было более у Израиля пророка, такого как Моше, которому Господь знал лицем к лицу. По всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать земле египетской, над фараоном и над всеми рабами, и над всем землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моше совершил пред глазами всего Израиля. Так заканчивается Тора. И так мы практически прочитали всю Тору. Осталось только благословение всех колен. Попробуем в следующий раз поговорить об этом. И тут же перейдем автоматически в первую книгу Берешит. Берешит бара Элохим эт хаарецем хашаманем. И сотворил Господь небо и землю. Фух. И это будет наш первый стих после благословения Моше. Авену шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за это чудесное время, в котором мы сейчас находились. Мы благодарны Тебе за эту радость, в которой мы находились. Мы благодарны Тебе за милость, которую Ты нам даешь. И мы благодарны за свет, который приходит из этой удивительной книги, которая называется Тора. И все дружно скажем Амен.
Амен. Амен.